Доброго дня усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 11 серпня. Це 69-й випуск. В студії для вас працюють ведучі Юля та Стас.
Я привітаю всіх слухачів.
Сьогодні Стас, ти, як завжди, з дуже гарним, чудовим, веселим настроєм. Це навіть не зважаючи на спекотну погоду на дворі, але це літо, і йому притаманні такі погодні умови. Ну, мені здається.
Ну, моєму настроєнню сонце і жара точно не мішають.
Дуже добре. Стас, ну що ж, ми будемо з тобою традиційно розпочинати наш подкаст з огляду наших топ-5 новин. Ти не проти? Ти за?
Так, вперед, огонь.
Тож, перша новина. Міністерство фінансів України вважає заплановану зустріч з Комітетом кредиторів у середу, 12 серпня, в Сан-Франциско останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію. Мінфін в черговий раз підкреслює, що Україна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з МВФ у разі неможливості досягти домовленості про реструктуризацію на рівні держави.
Ну, здесь интересно довольно, на мой взгляд, поскольку вот этот альтернативный механизм, о котором заявил Минфин, ну, не до конца понятно, что это такое, несколько такая загадочная вещь. Скорее всего, имеется в виду как раз возможность введения моратория на выплату по внешним платежам, на мой взгляд. Либо есть какая-то вещь, которая звучала в переговорах между Минфином и кредиторами, и они вот таким вот косвенным образом ссылаются на некий, может быть, неизвестный широкой публике альтернативный механизм. Ну, посмотрим. Собственно говоря, действительно, подходит все-таки важный этап, когда встречи могут принести какой-то результат. Будем надеяться, что до следующих выплат, либо в конце августа процентные платежи, либо в конце сентября уже более серьезные суммы подлежат уплате, к этому моменту времени будет какая-то договоренность.
А ось дивись, друга новина, вона про те, що міжнародне рейтингове агентство Fitch вірить у здатність України вчасно розібратися з реструктуризацією приватного зовнішнього боргу. На думку експертів агентства, Україна встигне завершити реструктуризацію до настання термінів виплат за єврооблігаціями на 500 мільйонів доларів 23 вересня і другого перегляду програми МВФ.
Да, действительно, Fitch озвучил, может быть, неуверенность, но ожидание того, что это произойдет. Это действительно не исключено. Все-таки стороны продвинулись несколько за последнее время в ходе переговоров. Fitch, кстати говоря, упомянул, что даже если будет достигнуто соглашение о реструктуризации вот в эти сроки, тем не менее, скорее всего, Fitch будет это признавать ситуацией дефолта, если эта реструктуризация приведет к потерям инвесторов. Ну, в общем, в всяком случае, они сказали, что с уровня 2С до 1С рейтинга не понизят, когда будут объявлены условия реструктуризации, то есть это уже вот крайняя перед дефолтом рейтинговая ступенька. Кстати говоря, такой момент, может быть, немножко в сторону, но интересно то, что вот международные рейтинговые агентства сейчас очень ограничены в возможностях изменения рейтингов стран. Они могут это делать только по графику. Они определяют 2 или 3 конкретные даты в году, когда они могут менять рейтинги стран. Вот для Fitch это была последняя дата, последнее обновление рейтинга Украины в этом году. Но есть оговорка, в каких-то экстренных ситуациях все-таки рейтинги могут еще раз поменяться, поэтому Fitch заранее предупредил, что когда будет известные условия реструктуризации, то тогда, скорее всего, они будут с потерями для инвесторов, поэтому, в общем-то, тогда они сделают все-таки следующее рейтинговое изменение.
Тоже будем чекать. Третя новина. За останні півтора року за допомогою фіктивних цінних паперів з України вивели сотні мільярдів гривень. Про це повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва на своїй сторінці в Facebook. Вона пише, що понад 400 мільярдів гривень за півтора року були виведені з країни за допомогою фіктивних цінних паперів. За її словами, кожна з компаній, яка була задіяна в цьому процесі, проходила обов'язковий аудит фінансової звітності. І отже, аудитори мали попередити відтік капіталу з країни.
Ну, здесь я бы немножко, может быть, поспорил с госпожой Макеевой. Я не уверен на 100%, что она...
Ты не впевнений в сумме, чи в чем?
Ну, я не уверен в том, что речь идет действительно о выводе средств за рубеж. Я напомню, что буквально несколько дней назад глава комиссии по ценным бумагам озвучил такую же точную цифру, 400 миллиардов гривен, как объем теневого оборота при использовании ну, не фиктивных ценных бумаг, но, скажем так, бумаги, которые имеют надутую нереальную стоимость, именно акции и облигации таких компаний сейчас комиссия активно выводит с рынка. Вот 400 миллиардов – это полуторагодичный оборот таких бумаг, при помощи которых приводились всевозможные операции, прежде всего связанные с налогообложением, с оптимизацией налогообложения. Поэтому речь явно не идет о том, что 400 миллиардов гривен выведено за рубеж в данном случае. Во-первых, кстати, гривны за рубеж выводить, в общем-то, и никто не выводит. Речь про доллары должна идти, да. Часть этих средств, конечно, могла при помощи ценных бумаг выводиться за рубеж. В общем-то, играя с ценой акций, можно действительно за рубеж вывести часть капитала. Но только часть из этих 400 миллиардов является выведенными за рубеж деньгами, хотя речь все равно, конечно, идет о миллиардах долларов.
Четвертая новина. У Державній фіскальній службі з'явилася нова посада, уповноважена з питань підприємництва. Ним став колишній віце-президент Американської торговельної палати Тарас Качка. Про це повідомив глава ДФС Роман Насиров. ДФС вводить новий інститут, уповноважений з питань підприємництва, так званий бізнес-омбудсмен. Це наша власна ініціатива. Ми над цим працювали останні 5-6 років з метою поліпшити і поглибити наш реальний діалог з бізнесом і платниками податків, зазначив глава ДФС.
Да, здесь, кстати, небольшое недоразумение сразу возникло на рынке. Но что дело в том, что буквально в начале этого года начал работать офис бизнес-омбудсмена. Это офис, который был создан при донорской поддержке целого ряда организаций международных. Там приличный бюджет, 1,5 миллиарда евро. И этот офис как раз планирует работать. Вот это основная, скажем так, точка усилий, приложение усилий для того, чтобы менять как-то ситуацию с точки зрения проблем, которые существуют у бизнеса. Именно туда бизнесмены направляют свои жалобы. Уже есть даже первые отчеты этой структуры. Это параллельно, действительно, другая структура. Вот этот офис бизнес-омбудсмена даже был вынужден сделать пресс-релиз о том, что, в общем-то, это и речь идет тоже о дополнительной функции бизнес-омбудсмена. И то, что при ДФС будет существовать, это отдельная вещь. Но, с другой стороны, вопросов у бизнеса, проблем достаточно много, поэтому будет, может быть, и правильно, если, скажем так, спонсируемый донорами офис бизнес-омбудсмена займется такими вопросами, как все-таки изменение, наверное, действительно масштабное инвестиционного климата, бизнес-климата в стране, вопросы защиты интересов кредиторов, независимости судебной системы, защиты интересов собственников. А бизнес-омбудсмен, который находится, в общем-то, при фискальной службе, да, государственной, займется вопросами, прежде всего, налогов. Будет, я думаю, там вполне явно налоговые вопросы, там они всегда практически на первом месте, особенно сейчас, когда вот переход на электронное администрирование НДС вызвал целый ряд вопросов у бизнеса. Я думаю, Тарасу Качки будет чем заняться.
Сейчас покажу. И остання наша п'ята новина. Кабінет міністрів озвучив два сценарії розвитку економіки України в 2016 році. За оптимістичним сценарієм, внутрішній валовий продукт збільшиться на 2% при інфляції в 12%. А при песимістичному варіанті розвитку подій передбачає спад ВВП на 0,3% за рік і інфляцію в розмірі 14,7%.
Я лише напомню, що в прошлом году економіка упала на 7%, в этом году не менее 10% также составит падение, то есть пока динамика все-таки отрицательная. Давайте будем надеяться, что хотя бы пессимистический прогноз сбудется.
Ну що ж, ми з новинами закінчили. Переходимо до обговорення головної теми, в якій ми з тобою розберемося в приватизації державних підприємств. Інформація про це почала розповсюджуватися не так давно. 12 травня більшість інформаційних агентств писали новини з такими заголовками, як «Кабмін затвердив перелік більше 300 державних об'єктів, що підлягають приватизації», «Яценюк розповів, якою буде приватизація» і тому подібне. З перших новин вже стало відомо, що приватизації підлягають держпакети акцій більше 300 об'єктів, у тому числі 4 генкомпаній ТЕЦ, 7 ТЕЦ і 11 Обленерго. Влада запропонувала виставити на продаж 78% акцій Центренерго і по 25% акцій Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго. Також на торги планується виставити 25% акцій «Київенерго», «Дніпроенерго», «Донецьк обленерго», «Одеса обленерго», «Суми», а також 65% «Харків», «Запоріжжя обленерго» і так далі. Не будемо всі зараз себе перераховувати. Термін для продажу такої кількості об'єктів встановлені просто нереальні. І це також підтверджують чиновники. Так, 22 квітня, виступаючи на засіданні спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, Дмитро Парфиненко, виконувач обов'язків голови Фонду держмайна, сказав, існують технологічні терміни з приватизації, встановлені законодавством та підзаконними актами. Це мінімум півроку. Якщо ми стартуємо в травні, то в кращому випадку гроші будуть під ялинку. А якщо затягнеться, то перейде на наступний рік. У мене до тебе перше питання і такого роду. На твою думку, чи готові Фонд держмайна та антимонопольний комітет до такої напруженої і складної роботи з приватизацією?
Может быть, они и готовы, но не только от них, кстати, все зависит, потому что даже сейчас еще большое число предприятий из этого списка, которые должны, это процедурный вопрос, передаваться действительно фонду Держмайна для того, чтобы он начинал там подготовку их продажи, они остаются все-таки подведомственными всевозможным министерством, еще не переданы фонду, да, поэтому при всем желании он пока не может ими заняться. Но в любом случае такое количество предприятий, 3 сотни с лишним предприятий, продать в столь короткие сроки до конца года или даже подготовить их все в этом году для того, чтобы продать хотя бы в следующем году, мне не представляется реальным. И, может быть, и такая спешка, опять-таки, не является необходимой в текущей ситуации. Одной из очень серьезных проблем, на мой взгляд, является то, что у государства зачастую даже достаточно мало информации о том, что, собственно говоря, с этими предприятиями происходит, просто для того, чтобы принять какое-то взвешенное решение. Не отрицая правильность самого вектора, он действительно правильный. Uh-huh. В общем-то, uh-huh. на мой взгляд, стоит государству избавиться от большого числа вот наследия еще советского времени, когда все предприятия были, собственно говоря, государственные, да? Угу. Государство действительно далеко не самый эффективный собственник, это доказано там во всех странах мира, поэтому стоит этот сектор почистить, избавиться от неэффективных предприятий, угу. передать предприятия, которые жизнеспособны, частному собственнику, который в состоянии их развить, вложить угу. какие-то деньги в том числе, которых у государства нет на развитие предприятий. В этом есть большой практический смысл, но это стоит делать все-таки при помощи какого-то, сначала определив какие-то приоритеты. Все равно должен быть какой-то план, какой стратегии придерживается государство, какие все-таки предприятия оно сохраняет за собой, какие готовы отдать.
Приоритетный план, так?
Приоритетный план, угу. да. А чтобы сделать план, собственно говоря, нужно понимать, что происходит. Поэтому повышение прозрачности вообще, в принципе, работы предприятий государственного сектора, как в ходе, в общем-то, mm-hmm. предприватизационной подготовки, так и в ходе их дальнейшей работы, если они не будут проданы, да, потому что, ну, в конце концов, какие-то предприятия могут быть предложены к продаже, но не найдут своего покупателя, допустим, сейчас, да, это же не означает, что с этими предприятиями ничего не нужно делать, поэтому этот достаточно большой сегмент украинских предприятий, а мы говорим около 3000, свыше 3000 компаний, из которых, правда, не все на плаву, а только там порядка 2000 являются, даже, по-моему, 1800 называлась цифра, являются живыми на текущий момент времени, остальные представляют из себя, ну, может быть, имеют какие-то активы, какую-то недвижимость на своем балансе, но не функционируют. Речь идет все-таки о достаточно большом числе предприятий, и о них как минимум нужно иметь всю необходимую информацию, чтобы принимать решение о их продаже или не продаже. В этом процессе, кроме Фонда госимущества и Антимонопольного комитета, достаточно серьезную роль еще играет Министерство экономики, которое внутри себя даже сейчас создало специальное подразделение, которое занимается вопросами государственных предприятий. И там, кстати, вот у министра экономики, я с легкостью могу выговорить Айварус Абрамавичус, это имя министра экономики, мне надо немножко больше сделать паузу, чтобы выговорить, как зовут его советника, который занимается вопросами приватизации, но я попробую, его зовут Адомас Аудитскас, АА, буквы А, как инициалы. Вот он занимается в статусе советника министра экономики вопросами государственных предприятий, в том числе подготовки к приватизации. И они сейчас действительно ставят перед собой задачу повысить прозрачность, потому что, если, кстати, посмотреть на презентацию, потому что Минэкономики уже готовила презентацию для потенциальных инвесторов по наиболее крупным объектам, там порядка 100 компаний вошло в презентацию, можно обратить внимание, что даже в презентации Министерства экономики далеко не по всем предприятиям, в принципе, указаны какие-то ключевые данные, связанные их с их деятельностью. То есть иногда Минэкономики даже и не знает, может быть, там объем выручки того или иного предприятия. Ну, может быть, я утрирую, но тем не менее уровень владения информацией об этих предприятиях не очень высок. Поэтому двигаться в этом направлении нужно, продавать нужно, но, к сожалению, иногда как бы, ну, и нет смысла, вот как я сказал в начале, там, пытаться сразу продать там, весь перечень предприятий определенных приватизаций, да и, собственно говоря, и не получится. Но важно все-таки качественно пройти процедуру подготовки.
Ось, до речі, наразі стало відомо, що уряд України до жовтня представить список потенційних компаній для приватизації згідно з оновленим меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І це, до речі, якщо я не помиляюся, про це заявив заступник міністра фінансів Артем
Шевельов.
Угу. Так, дякую тобі дуже. Ось одна навіть в мене є його цитата. Протягом наступних 2 місяців уряд повинен представити список топ-10 компаній, які потенційно будуть готувати до приватизації, сказав Шевельов. Він додав, що в меморандумі не вказані конкретні назви підприємств та їх специфіка. Рішення про те, які компанії увійдуть до цього списку, буде приймати уряд, сказав він. Ти вже трішечки раніше сказав, що всі підприємства там продати це буде неможливо. Але все ж таки, чому замість продажу 300 підприємств мова зараз вже йде про продаж тільки 10? Не тільки, а просто про продаж 10.
Ну, мой взгляд, МВФ здесь требует достаточно разумные вещи. Действительно, не пытаться объять необъятное сразу, да, решать вопрос там тотальной распродажи 300 предприятий, а сфокусироваться на каком-то небольшом количестве, там порядка 10 предприятий, которые могли бы действительно быть качественно подготовлены к продаже и проданы в ближайшее время, либо в этом году, либо процесс мог бы начинаться в этом году, быть завершен следующим. В общем-то, подход вполне разумный. Более того, это, по крайней мере, какая-то конкретика, да, потому что когда у вас список из 300 компаний, но вы ни в отношении одной из них не сделали каких-то реальных шагов, то это еще, скажем так, вы не так далеко продвинулись. На секундочку, мы уже находимся в августе месяце, да, осталось фактически всего 4 месяца в этом году, поэтому, ну, недавно была цифра, что поступления от приватизации в текущем году составили 0,7% от плана. То есть нам нужно еще фактически там 99% с лишним этого плана выполнить за оставшиеся 4 месяца, что является достаточно амбициозной задачей, учитывая все-таки низкий уровень подготовки предприятий. Поэтому МВФ со своей стороны, ну, действительно, не называя конкретных предприятий, которые должны быть проданы, все-таки это решение украинского правительства. Да? Многие и так могут, там, психологически, может быть, недовольны тем, что МВФ слишком много нам указывает, но среди того, что указывает МВФ, как правило, мало вредных вещей. В общем-то, есть вполне разумные шаги, которые и так должно было бы делать украинское правительство, да, но иногда вот нужен такой внешний какой-то контролер или раздражитель, чтобы все-таки шаги стали конкретными. Поэтому определение более короткого списка — это все-таки вот действительно уже какой-то практический шаг, переход в конкретную плоскость.
Мы можем сказать, что просто нереально было взагалі с початку року планувати продати так багато підприємств до кінця цього року.
Ну, Юля, будем считать, что это такой, скажем, посыл, который говорит о том, что государство серьезно в эту сферу планирует двигаться, хотя, конечно, там с объемом 300 предприятий, скорее всего, получится справиться в протяжении нескольких лет. Может быть, речь идет о 3-5 годах. С одной стороны, это достаточно сложная процедурная вещь. Принятие решения о приватизации государственных предприятий участвуют самые разные органы власти, в общем-то, в принятии решений и в его реализации, поэтому список предприятий подлежит утверждению Верховной Радой. Поэтому ну, в этом ничего такого особо губительного и зазорного, то, что был изначально определен слишком большой список, да, по которому сейчас уже можно начинать выбирать конкретные предприятия, в принципе, нет. То есть это нормально, что государство пытается построить стратегию, хотя ну, составление списка, скажем так, созданием стратегии, наверное, не назовешь. Стратегия — это когда ну, государство пытается действительно очень четко понять, какова цель существования конкретных предприятий, и уже исходя из того, насколько конкретные цели удовлетворяют конкретные компании, тогда составляется список компаний, которые подлежат продаже. Да? А если говорить про стратегию, по большому счету в государственном секторе, как и в коммерческом секторе, есть первоочередная задача, как правило, это получение прибыли, собственно говоря, да, и вот факт получения или не получения прибыли, это как раз один из, наверное, там, критериев того, насколько эффективно работает то или иное предприятие. Но в госсекторе все сложнее, потому что не только прибыль интересует госсектор, как в случае с частниками. Mm-hmm. Госсектор могут интересовать действительно социальные вопросы, то есть и некоторые предприятия, ну, взять ту же Укрзалезницу, например, да, они mm-hmm. сочетают в себе как и цель получения прибыли от своей деятельности, так и обеспечение определенных социальных функций, потому что там, пассажирские перевозки, например, традиционно и достаточно глубоко убыточны.
Uh-huh.
И, но предприятие, тем не менее, продолжает оказывать эти перевозки, продолжают ездить электрички в стране, хотя себестоимость их поддержания всей этой инфраструктуры выше, чем та цена, которую платит потребитель.
Uh-huh.
И Укрзалезница, например, дотирует эти операции за счет того, что у них есть прибыльный бизнес, связанный с газовыми перевозками, и, соответственно, убытки от пассажирских перевозок перекрываются другим направлением бизнеса. Поэтому социальные вопросы, их, конечно, тоже нельзя полностью снять с повестки дня. И часть государственных предприятий могут иметь, скажем так, две цели, или даже, может быть, главной целью иметь социальную, но тогда очень четко нужно понимать, для чего это делается, очень четко учитывать и контролировать расходы этого предприятия, потому что это фактически затратная статья для бюджета. Ну mm-hmm. и могут быть еще цели, связанные с вопросами национальной безопасности или какими-то стратегическими для государства секторами, но мы понимаем, что это действительно какие-то серьезные стратегические сектора, да, это не производство стеклотары, например.
До чого би так підвести? Це, мабуть, до прибутку, до фінансової сторони. Дивись, в Україні пріоритетними для приватизації в 2015 році визначені Центренерго, Одеський припортовий завод і 6 електропостачальних компаній Обленерго. Основні продажі плануються на листопад і грудень 2015 року. При цьому з початку року до загального фонду бюджету країни надійшло близько 115 мільйонів гривень від приватизації державного майна.
Ну, ті самі 0,7%, да.
Так. А взагалі, бюджетні надходження від приватизації плануються на рівні 17 мільярдів гривень. При цьому зацікавленість в українських держпідприємствах активно демонструють іноземні інвестори. Як ти думаєш, як ти вважаєш, залучити 17 мільярдів гривень – це взагалі можливо? Багато це? Чи мало це? І, ну, наскільки ця сума, ну, наскільки це буде вагомий внесок до нашого бюджету?
О, взнос.
Або не до бюджету.
Поступлення в бюджет, звісно, це не такі великі, не такі серйозні. 17 мільярдів, ну, якщо в доларах посчитати, це там приблизно 800 мільйонів доларів по текущому курсу. В принципі, не така велика сума, не критична.
Uh-huh.
Я могу, например, сравнить, вот государство сейчас бьется над реструктуризацией внешних долгов, да, если
yeah.
удастся списать, допустим, ну, хотя бы даже вот 5%, которые предлагают сами кредиторы, давайте спишем 5%, с той суммы, о которой идет речь, там пул порядка 25 uh-huh. миллиардов uh-huh. долларов, 5% это, ну, если перевести в гривну, да, то это вот 25-30 миллиардов гривен, то есть это уже там раза в два больше, чем то, что мы хотим получить от приватизации, вот эти 17 миллиардов. Если нам спишут 10% внешнего долга, да, это, соответственно, там 50-60 миллиардов гривен экономии для бюджета, то есть цена, например, вопроса реструктуризации гораздо выше, да, mm-hmm. чем, например, те поступления, которые мы можем получить от приватизации в этом году, даже если план будет выполнен. Хотя, собственно, План, на мой взгляд, вполне может быть выполнен, потому что даже если продать на самом деле всего 2, может быть, 3 крупных предприятия, а может быть, даже при удачном раскладе какое-то одно крупное предприятие, оно вполне может стоить $800 миллионов. То есть, собственно говоря, вот тот же самый Одесский припортовый завод, про который ты упомянула, его же на самом деле уже там практически продали в 2009 году за там, более чем $600 миллиардов.
За частину, так? Так.
Ну, просто эта сделка была в результате оспорена, не вступила в силу, то есть она не произошла. Но, конечно, сейчас, опять-таки, столько, наверное, этот актив стоить не будет, ну, в силу ухудшившейся ситуации, да, перспективы экономические, риски гораздо выше в Украине, поэтому стоимость активов, конечно, падает в этой ситуации. Но я просто веду к тому, что все-таки при качественной подготовке даже 2-3 крупных предприятий, в том числе и тех, которых ты озвучила, так, можно получить эту цифру, это не является большой проблемой. Ну, я бы здесь обратил внимание на то, что при проведении приватизации на самом деле пополнение бюджета не является единственной задачей, а в некоторых случаях, я бы даже сказал, она вообще не является главной задачей. Да, там неплохо пополнить бюджет, и это, в общем-то, правильно. Хотя, продавая все 300 предприятий, когда мы говорим, мы понимаем, что ну, далеко не все из них находятся в хорошем состоянии.
У многих
они не работают, или если они работают, у них глубокие убытки могут быть, или на них висят какое-то там целое какое-то гирлянда, скажем так, долгов каких-то всевозможных, спорных ситуаций. Поэтому вот эти вот обязательства, которые сопровождают эти предприятия, могут оказаться слишком большими, обязательства, которые существуют прямо сейчас или потенциально могут быть предъявлены в результате судебных исков. В общем-то, они не просто уменьшают инвестиционную привлекательность объекта, а напрямую влияют на его стоимость. Поэтому даже если объект, там, может быть, и стоил бы неплохих денег, но если вычесть долги, которые нужно вернуть инвестору для того, чтобы обнулить, скажем так, финансовое положение предприятия, фактически могут, в общем-то, съедать стоимость самого такого предприятия. Но цель все-таки есть еще и другая, и не менее важная, на мой взгляд, а это на самом деле все-таки обеспечить развитие экономики вот в этом сегменте государственных предприятий, которые могут поменять собственника. Потому что мы прекрасно понимаем, в текущей ситуации государство не может из бюджета финансировать развитие тех или иных компаний. Более того, может быть, и не имеет смысла это делать. Если руководство неэффективно, то зачем там вбухивать дополнительные деньги в эту компанию? Если приходит действительно эффективный собственник, а вот появление эффективного собственника у этих компаний как раз является такой другой важной целью, то это дает возможность на самом деле и самим инвесторам, которые купили эту компанию, вкладывать дополнительные деньги. И если мы говорим о зарубежных инвесторах, то там, в большинстве случаев есть возможность у них привлечения денег для развития предприятия. Какие-то серьезные продвинутые западные инвесторы вполне могут организовать финансирование со стороны финансовых учреждений, скажем так, ну, беря на себя риски возврата средств, да, и поэтому они могут получить, в отличие от Украины или украинских предприятий, которые не могут сейчас заимствовать на тех же внешних рынках, вот такие стратегические инвесторы могут на себя привлекать достаточно длинное, дешевое финансирование, вкладывать в предприятия. Соответственно, это дает сохранение или увеличение количества рабочих мест, увеличение объемов производства того или иного предприятия. И, в общем-то, это и есть тут ключик к экономическому росту, да, чем больше предприятий в Украине начинает работать более эффективно и с прибылью, тем, собственно говоря, и лучше экономики в целом. Поэтому даже если поступления от приватизации будут казаться не столь высокими с точки зрения пополнения бюджета от самой продажи, нужно обязательно смотреть на вторую сторону этой медали, насколько получилось решить задачу привлечения эффективного собственника. Если вторая задача решена, то, честно говоря, там, про первую задачу можно даже особо і не вспоминать.
Чи не простіше українському уряду просто змінити керівників держкомпаній на інших, на більш ефективних людей?
Ну, это стоило бы сделать, но задача явно не является простой. Собственно говоря, вот та группа в Минэкономике, о создании которой я говорил, которая занимается сейчас вопросами государственных предприятий, как раз одной из задач ставит, в том числе, смену руководства. В принципе, уже был запущен процесс смены руководства большинства крупных предприятий в Украине. Проходит он, ну, с одной стороны, не очень быстро, это мало кого устраивает, ну, в силу, опять-таки, того, что государство обычно достаточно неповоротливо, слишком много бюрократических процедур, которые нужно исполнить, и все это затягивается во времени. Вот мы там на одном из подкастов обсуждали смену руководителя компании «Укрнафта», которая, там, где мажоритарным акционером является государство, опять-таки, были попытки сменить руководство в некоторых других крупных государственных компаниях, монополиях в том числе. Но поскольку все-таки государственные компании при всей своей вроде бы непривлекательности, потому что они вроде в большинстве случаев несут убытки и вроде с классической точки зрения инвестора не очень привлекательны, на самом деле все-таки очень интересны для различных групп влияния в Украине. И очень часто те или иные группы влияния, какие-то отдельные олигархи, пытаются получить на том или ином государственном предприятии руководство, лояльное именно к этой группе. Поэтому если государство сейчас пытается прозрачно при помощи конкурсной процедуры, потому что создан, напомню, специальный номинационный комитет, который представлен достаточно уважаемыми независимыми людьми, которые проводят отбор вот таких руководителей крупных компаний, но даже кандидатуры, некоторые отобранные ими, не попадают в результате на свое рабочее место в результате каких-то судебных исков или там, других действий, предпринимаемых вот всевозможными группами влияния. К сожалению, здесь вопрос не такой простой, как кажется, ну, потому что если вроде бы подойти в лоб, посмотреть на финансовую отчетность государственных компаний, увидеть, что в большинстве случаев они действительно достаточно неэффективно управляются, и достаточно простые управленческие решения могли бы существенно поправить дела в той или иной компании, достаточно назначить вот такого компетентного, качественного руководителя. Но проблема все-таки в другом. Проблема в том, что до сих пор Украина не отошла от модели, при которой на государственных активах пытаются паразитировать вот те или иные люди, которые зарабатывают в данном случае с убытков этих предприятий. Да? То есть если там в цивилизованной рыночной ситуации обычно люди зарабатывают на прибыли, да, неважно, кто это, акционеры, менеджмент, в общем-то, финансовые выгоды любого человека, который имеет отношение к предприятию, как собственник, руководитель или работник, они, как правило, привязаны к позитивным финансовым результатам. У предприятия есть прибыль, всем хорошо, все получают какие-то деньги. А в ситуации с государственными активами это, в принципе, не является особенностью Украины, это во многих других странах тоже присутствует, и именно поэтому чаще государство пытается выйти из предприятий, отдать их частному эффективному собственнику. Тут возникает сразу целый ряд других интересов, и даже те предприятия, которые несут постоянно из года в год убытки, государство потом вынуждено их поддерживать, вливая там средства в капитал, тем не менее являются интересными для кого-то. Это предприятие может закупать у кого-то какие-то товары, услуги по завышенным ценам. Оно может вступать там во всевозможные невыгодные для этого предприятия сделки, обогащая вот каких-то лиц, которые являются вот на другой стороне этой сделки. А несмотря на наличие всевозможных процедур, в том числе процедур государственных закупок этими предприятиями, на необходимость проведения тендеров, на необходимость прозрачного отбора поставщиков для любого государственного предприятия, все-таки у нас в Украине руководители таких предприятий, ну, там, изобрели миллион способов обхождения любых практически правил, и большое число сделок, предположу, что большинство сделок, которые до сих пор производят государственные предприятия, делаются не в интересах государства, к сожалению, а в интересах каких-то людей, которые вот приближены к руководству. Поэтому руководство — вопрос очень важный. Сама по себе смена, если она произойдет, она действительно сможет поменять ситуацию при условии, что все-таки удастся вот именно при помощи прозрачных конкурсов найти независимых людей. Ну и это, кстати, еще не последний шаг. В общем-то, Министерство экономики совершенно справедливо планирует в дальнейшем сделать упор, вот сменив руководителей предприятий, сделать упор на формировании полноценного института независимых директоров. То есть, когда у каждого крупного государственного предприятия будет некий там наблюдательный совет, целый орган, состоящий из некоторого количества людей, то есть уже не от одного человека будут зависеть важные стратегические решения, а будет некое коллективное решение. И, собственно, этот вот орган будет уже транслировать позицию по ключевым вопросам руководителю. Тогда роль руководителя на самом деле несколько уменьшится, увеличится роль вот этого надстройки, наблюдательного органа, и, в общем-то, Министерство экономики, насколько я знаю, планирует фокус внимания переместить туда, и вот тот же самый номинационный комитет, который сейчас занимается поиском руководителей, будет уже заниматься поиском независимых директоров.
На твою думку, зміна керівників може бути неможливою в тому випадку, якщо на українську владу буде тиснути головний кредитор МВФ? Чи взагалі це як? Можливо, неможливо?
Ну, на самом деле, все, что нужно МВФ, это какие-то конкретные шаги в этом направлении. Я думаю, МВФ обеими руками поддержит все усилия правительства, направленные на повышение прозрачности деятельности предприятий. Кстати, одной из инициатив является проведение качественного аудита, то есть серьезными аудиторскими компаниями всех крупных государственных компаний. МВФ поддержит любые усилия, связанные с повышением эффективности управления за счет вот, независимых директоров, за счет создания эффективных структур управления в этих предприятиях. И МВФ, конечно же, хотел бы увидеть просто-напросто, что те предприятия, которые государство, нет смысла в удержании их, потому что они там постоянно несут убытки из-за неэффективного управления или вот из-за того конфликта интересов, который я попытался описать, когда всевозможные люди высасывают соки из государственных активов, да, а они поэтому постоянно убыточные. Поэтому МВФ хотел бы увидеть, что Украина все-таки полна решимости ситуацию поменять в корне, не обойтись какими-то косметическими изменениями. Потому что пока, к сожалению, нельзя констатировать, что в секторе госпредприятий ситуация кардинально поменялась. В общем-то, схемы, по большому счету, работают те же самые, там меняются только их фигуранты. Да? Поэтому надо попробовать, собственно, устранить почву для таких схем. А это и есть, в общем-то, продажа тех предприятий, которые не относятся к сфере национальной безопасности, не относятся к стратегическим интересам государства, а продать их эффективному частному собственнику, который вложит средства, там, создаст и сохранит рабочие места.
Дякую тобі. Ну, дійсно, здійснювати якусь таку масштабну приватизацію підприємств в умовах глобального падіння економіки – це неефективно, оскільки Україна може втратити значну частину своїх стратегічних ресурсів. Про це, до речі, також казав президент Українського союзу промисловців і підприємств Анатолій Кінах. Він раніше наголошував на тому, що згідно з даними Держкомстату, криза в промисловості, вона триває. Наприклад, так в квітні 2015 року, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, відбулося загальне падіння промисловості аж на 21%. Також за 4 місяці цього року, порівняно з аналогічним періодом 2014 року, машинобудування знизилося на 25%, металургія також на 25%, а хімічна промисловість впала аж на 22%. Це погані показники. Анатолій Кінах зазначив, що приватизація, головна мета якої тільки наповнення державного бюджету, це черговий етап проїдання стратегічно важливих ресурсів, не менш загрозливо, ніж збільшення державного боргу України. І в мене питання до тебе, воно логічне питання, як приватизація взагалі може бути успішною в умовах низької інвестиційної привабливості країни?
Я отвечу на этот вопрос, но сначала я бы хотел высказать солидарность со словами Кинаха, что действительно, если целью приватизации является исключительно пополнение средств бюджету, госбюджета, то это очень ущербная постановка задачи, и если только эту цель преследовать, то действительно в условиях экономического спада мы получим очень маленький эффект, продадим за бесценок предприятия, в той ситуации, когда инвестиционная привлекательность страны на очень низком уровне, и, в принципе, все активы стоят очень дешево. Но, отвечая на вопрос, стоит ли вообще заниматься продажей государственных активов в период экономического спада, я все-таки отвечу, что стоит. Опять-таки, каждую ситуацию нужно разбирать отдельно.
Чи может быть это успешным процессом?
Это может быть и успешным, и это может быть и на самом деле эффективным. Объясню почему. Дело в том, что да, цены в этот период времени меньше, и там, просто подождав, может быть, пару-тройку лет, можно ничего не делая получить увеличение стоимости всех активов в этой стране, просто потому что, допустим, ляжется ситуация, угу, экономика пойдет снова в гору, и, естественно, все будет стоить снова дороже. Но дело в том, что за эти же самые 2-3 года при неэффективном управлении те или иные активы на самом деле продолжают терять в своей стоимости просто в силу того, что они неэффективно управляются. Там происходят процессы, которые, скажем так, несовместимы с сохранением потенциала этих предприятий. И, ну, это не пустые слова, на самом деле. Есть уже примеры в Украине, я сейчас не буду пытаться там в памяти, ну, там, может быть, предприятия Свема, как бы, есть какие-то достаточно даже знаковые, да, для бренды, скажем так, для Украины, предприятия, которые имели неплохой там технологический, производственный потенциал, тем не менее его растеряли просто по простой причине, что нет инвестиций в развитие производства, да, и руководство неэффективно. Поэтому это два одновременно идущих процесса, это два абсолютно равнозначных фактора. Да. Нужно смотреть не только на стоимость активов, связанную с текущей рыночной ситуацией, но и нужно смотреть на то, а не потеряет ли этот актив еще больше в цене, вот просто в силу неэффективного управления и отсутствия инвестиций. Uh-huh. Поэтому, конечно же, стоит проводить и приватизацию. Я вообще могу сказать, что это может быть больше американский подход, он как-то не совсем свойственен Украине, но во всех экономических кризисах, это касается, кстати, и банковского кризиса, это касается и там, продажи предприятий, вообще продажи любых активов в ходе кризиса, угу, все-таки считается вот в развитых экономиках, что гораздо лучше все-таки, скажем так, не останавливать рынок, продавать активы по той цене, по которой они существуют, для того, чтобы не останавливался экономический оборот. Ну, пример на банковском рынке, да, мы настолько сильно застряли с плохими кредитами, в общем-то, банки по разным причинам, в том числе по независящим от них, не могут активно продавать с дисконтом кредиты на вторичном рынке. Соответственно, все кредитование, оно фактически застряло, да, мы не можем расчистить завалы этих плохих кредитов. Если бы все-таки была возможность, и опыты разных стран показывают, там, той же Швеции, например, очень успешный опыт, когда быстрая продажа в ходе кризиса по низкой цене активов с большими дисконтами, угу, в том числе продажа, если мы говорим про кредиты банковские, залогов по тем ценам, которые существуют на сегодня, позволяет все-таки сохранить экономическую активность, позволяет рынкам двигаться, вторичные рынки, они не останавливаются, и это в результате все-таки дает гораздо лучший эффект буквально через год, через два, чем если все, скажем так, держатся за свои активы, никто ничего не продает, потому что считает цены неадекватными. Это для экономики на самом деле более плохой сценарий. Поэтому, да, во многих случаях имеет смысл продавать государственные предприятия на низком рынке, если вторая цель, про которую мы говорили, привлечение эффективного собственника и собственника, который способен внести инвестиции в развитие, может быть выполнено. На самом деле, вот эти дополнительные инвестиции, тот экономический рост, который может быть получен за счет их, с лихвой может перекрыть вот эту вот разницу в цене актива, которая возникает между просто высоким и низким рынком.
На мою думку, приватизація в Україні, вона необхідна. Держава повинна максимально віддалитися від управління з об'єктами економіки. Проводячи приватизацію, воно просто скорочує, так скажем, поле для корупції. Воно збільшує пропозицію на ринку капіталів та створює умови для залучення інвестицій, про які ти казав. Але з іншого боку, я не знаю, чи будеш ти з цим згоден, але з іншого боку, проводити приватизацію в умовах, коли рішення по конкретних об'єктах приймаються обраним колом осіб, відповідальні органи, вони просто змушені приймати невигідні для країни рішення, то така приватизація, вона не дасть ні реформаторсько-організаційного, ні фіскального результату, але додасть соціальні якісь напруження. І логічно виникає питання, кому це, кому це вигідно. Але я не хочу на це питання відповідати, хай воно буде таким.
А время покаже, кому це було вигідно.
Так, я з тобою згодна, і час покаже. Час, він неминучий, він все покаже. Дякую тобі, Стас, за твої відповіді, за твоє бачення. Ми торкнулися з тобою, це серйозна тема, і, напевно, з того, що ми сказали сьогодні, більше ми не скажемо. Ну, мені так здається. Тому завершуємо головну тему і переходимо з тобою до переліку новин, які стосуються особистих фінансів звичайних людей. Тобто першою новиною, якою я би хотіла відкрити рубрику «Від зарплати до зарплати», є новина про те, що за результатами опитування Finance.ua 61% респондентів стали витрачати ще більше грошей на продукти харчування. 19% читачів, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що стали витрачати більше на комунальні послуги. Ще у 8% більше грошей стало йти на транспортні витрати, а от решта 12% розділилися на дві половини. Тих, хто в даний момент витрачає більше на медицину, і тих, у кого більше коштів стало йти на одяг і взуття. 6,6% відповідно.
Ну, очевидно, мы, в общем-то, эту тему практически каждый раз затрагиваем. Так. Каждый раз есть новые цифры, которые подтверждают все-таки не очень хорошее финансовое состояние населения, доходы падают. Ну, собственно, ничего удивительного. Пока экономика падает, будут падать доходы населения, все больше, все меньше будет оставаться денег даже на самые необходимые, инфляция будет съедать часть доходов. Поэтому, собственно говоря, мы будем эту статистику наблюдать еще достаточно долго, пока мы не увидим, наконец-то, циферку с знаком «плюс» в строчке вот, роста ВВП.
Друга новина. На сьогодні заборгованість із заробітної плати по Україні вже досягла майже 2 мільярдів гривень, оскільки роботодавці використовують військову ситуацію на Сході і порушують права громадян. Про це заявив міністр соцполітики України Павло Розенко. Разом з тим, міністр додав, що згідно з проведеним розрахунком в Україні 4 мільйони громадян відчувають потребу в соцзахисті внаслідок підвищення цін.
Ну, здесь, кстати, можна в чем-то не согласиться с господином министром, все-таки я не хочу сказать, я не уверен в том, что исключительно предприятия являются источником проблем для населения. Есть объективные причины, по которым предприятия могут меньше денег заплатить своим работникам. Но если вернуться, кстати, к вопросу, который мы обсуждали в самом начале, про бизнес-омбудсмена, я сейчас имею в виду офис бизнес-омбудсмена, который при помощи доноров открыто работает. Вот опубликован первый отчет их работы за первый квартал, за первые три месяца их работы. Они как раз говорят о том, что одной из важнейших проблем, она в тройку входит для бизнесменов нашей страны, являются вопросы отсутствия денежных компенсаций со стороны государства, как раз предприятиям, тем работникам, которые сейчас на самом деле находятся в АТО, в общем-то, согласно закону, предприятие продолжает уплачивать им зарплату, и далеко не во всех случаях решаются вопросы как раз этой компенсации со стороны государства. Поэтому обвинять исключительно предприятия, которые не получили денег, которые должны были согласно закону получить из бюджета, в том, что они, скажем так, создают проблемы своим работникам, было бы тоже, наверное, неправильно. Здесь есть и доля как бы проблем, которые порождены самим государством. Ну и, опять-таки, если говорить о негативном влиянии государственного предприятия, которое на самом деле в этой ситуации все равно присутствует, в общем-то, проблема номер один для всех предприятий – это налоговые вопросы. Это, несмотря на существующий мораторий сейчас на проверки, все-таки предприятия достаточно серьезно сталкиваются объемом проблем со стороны взаимодействия с налоговыми службами. Вот большую проблему представляет для предприятий сейчас электронное администрирование НДС. Так как этот процесс организован, заставило некоторые предприятия на самом деле вынуть дополнительные оборотные средства для того, чтобы, скажем так, не останавливать процесс выписки налоговых накладных. Поэтому вот эти действия, которые на самом деле продиктованы какими-то административными мерами, которые предпринимаются, да, и, в общем-то, они напрямую в том числе влияют на способность предприятий платить зарплату. Поэтому вот не нужно во всех там грехах, наверное, обвинять частные компании. Да, нам приходится, в общем-то, иметь дело с тем набором проблем, которые у нас есть, мы их просто должны решать, тут как бы никуда не денешься. Я могу, кстати, напоследок свою новость, которая мне понравилось сообщить вот на ресурсе
Finance.ua. Вона стосується чого? Чи стосується вона рубрики нашої останньої?
Ну, я би хотів просто немножко позитива, как бы,
добре,
в конце.
Давай.
Пусть даже, может быть, немножко необоснованного, но я объясню, почему все-таки это может быть позитивом. Практически везде прошла новость о том, что глава Национального банка, госпожа Гонтарева, увидела признаки оживления экономики, не то что оживления, а подъема. То есть, начиная с апреля, наметился некоторый подъем экономики.
Так, вы напрасно наголошивали.
Правда, я внимательно попытался посмотреть, собственно говоря, синхрон, то есть прямую речь госпожи Гонтаревой, она все-таки скорее говорила о падении темпов, скажем, снижении темпов падения экономики, потому что все равно продолжает падать промышленное производство, продолжает падать потребление, просто эти темпы уменьшаются. Это падение становится не таким резким, оно замедляется. Но действительно, СМИ, большинство средств массовой информации интерпретировали в заголовках это как то, что экономика начинает, собственно говоря, расти, начиная с апреля. Хотя это не так, но мы знаем, что все-таки экономика — это вещь субъективная, да, может быть, кто-то там даже по ошибке начнет чувствовать себя более оптимистично, смотреть вперед и будет принимать какие-то решения, которые потом, скажем, в позитивном плане скажутся на украинской экономике, поэтому, может быть, пусть хотя бы по ошибке, но действительно украинская экономика начнет расти.
На цьому ми завершуємо 69-й випуск. Бажаємо вам спокійних, приємних днів, гарного літа. На жаль, воно вже майже закінчується. Зі Стасом ми зустрінемося вже у вересні, тому що ми йдемо у відпустку. Вдалих робочих днів, нехай вам щастить і до зустрічі.
Да, до нових зустріч.